Глава вторая. В селение я вернулся только с рассветом. Вождь все это время безмолвной статуей сидел рядом со мной. Было в нем что-то от индейцев, какими их показывали в советском кино, незыблемость и мудрость природных стихий. Даже негроидные черты лица не портили это ощущение. В деревушке все спали там, где упали. Обнаженные тела лежали в обнимку повсюду. Дети природы, что ни говори. Одна из хижин зияла рваной раной на стене. И, как мне кажется, это моя вина. А вот не нужно расстраивать пьяного русского. Так это и заканчивается, с криком «Чё вы тут понастроили?». Наш человек по пьяной дуре пробивает новый проход, даже если дверь в 3 метрах левее. Я хмыкнул. Что обо мне вождь подумал? Может, потому и сидел рядом, чтобы я не разнес его остров чертовой бабушке. Позавтракав тем, что осталось от пирушки, задумался, что делать дальше. Торчать на острове нет смысла. Уверенность в правильности моих рассуждений заставляла думать, как отсюда выбраться. Я вздохнул. Кроме плота в голову ничего не приходило. Туземцы все еще отходили от попойки, а мне уже не терпелось приступить к действиям. Не спрашивая разрешения, я устремился в джунгли искать подходящий материал. Насколько я знал, бамбук не самый лучший строительный материал, но ничего лучше я пока не видел. Побродив по острову несколько часов, остановился возле одной из рощиц, прямого как стрела растения. Вариант один. Жаль, топора нет, а кинжал жалко. Его ресурс не бесконечен, а чинить элитную вещь очень дорого. У аборигенов я железного оружия вообще не видел. Как они дрова рубят? И как мне их рубить? Сделать каменный топор? Не вариант. Я хлопнул себя по лбу. Аборигены на земле свои долбленки выжигали. Что мне мешает применить магию? Лепесток огня свалил первый ствол за 10 минут. Толстый и тяжелый, но если хорошенько высушить на солнце, то выйдет неплохая древесина. Еще бы лаком скрыть, но чего нет, того нет. Подхватив ствол на плечо, я зашагал в деревню. Может и неплохо, что я поначалу статы криво раскидал, иначе такая работа мне бы была не под силу. И так почти под перегруз попал. Ствол я бросил на берег бухты и направился за вторым. Мои действия вызвали интерес у местных, и несколько человек увязались за мной. Остальные не обращали на меня внимания. Лия на глаза не попадалась, и я облегченно вздохнул. С одной стороны, она НПС, нарисованная картинка, управляемая скином. А их не зря называют искин-имитаторами. Сами они ничего не создают, а лишь имитируют поведение человека, выбирая варианты действий из каталога. А я не уверенный в себе мальчишка, чтобы отказаться от живого человека и заменить его картинкой, боясь проблем и ссор. С другой стороны, имитируют искины качественно. Так что хочешь не хочешь, а в душе остается осадок. Головой понимаешь, что это глупость, а внутри все равно неприятный комок. Понаблюдав за моими действиями, туземцы посовещались пару минут и принялись мне помогать. Каждый по-своему. Кто-то рубил магией деревья, кто-то таскал их на берег. Особенно меня заинтересовал способ рубки одного молодого парня. Он подрубал бамбук чем-то из школы воздуха. Воздушное лезвие срывалось с его руки и тонкой полоской врезалось в древесину. Хочу и себе такое. У парня он был слабоватым. Но я, как маг воздуха, смогу его раскачать и сделать более эффективным. Главное его изучить, а вот это уже проблема. Употреблять снова эликсилы предков я категорически не хотел. К вечеру на берегу образовалась приличная куча бамбука. Еще недостаточно для того плота, что я замыслил, но уже не одно унылое бревно, как утром. Поймав за руку парня с приглянувшимся мне заклинанием, я на пальцах и в лицах уговорил его мне помочь. Теоретически, любой класс мог создать свой скилл и познать чужой. Так работало постижение. Повтори 1000 раз прием и получишь скилл. Отрази или прими на себя заклятие, и, возможно, постигнешь и его. На этом я и строил свой расчет. Оставшись на берегу, мы приступили к тренировке. Я скастовал воздушный щит, а парнишка старался пробить его своим лезвием. Пара часов до заката не принесла никаких результатов. Но я не отчаивался, поблагодарил парня кивком и постарался объяснить, что жду его завтра. А сам принялся перебирать строительный материал и думать, чем его перевязывать. Из вариантов было только кожа и лианы. Ни то, ни другое не вызывало у меня доверия, но альтернативы не было. Следующий день прошел уже по накатанной колее.
Рубка бамбука,
переноска, тренировка. Только под вечер я начал косить тонкие лозы лиан и попытался их применить. Вышло не очень. Почесав затылок, я разделил собранные волокна на три кучи. Одну замочил в морской воде, другую в пресной, а третью, самую маленькую, засунул в котел, который выпросил у аборигенов. Вдруг поможет, если выпарить лозы на маленьком огне. На третий день я решил позаниматься магией с самого утра. Разбудил Таука, как звали парня, и выбрался с ним на песчаный пляж. Мальчишка с недовольно сонным лицом наверняка материл шебушного гостя, но отказать не мог. Его сонливость слетела уже после третьего удара лезвием о мой щит. Он что-то радостно залопотал и замахал руками. А потом, видя, что я не понимаю, сосредоточился и создал воздушный щит. Ну вот. Я даже расстроился немного. Тренировался-то я, а вышло, что парню досталось мое заклинание. Но опускать руки я не стал. За что и был вознагражден. Некая обида во мне и нежелание проиграть обычному НПС-мальчишке не дала мне продолжить заниматься строительством плота. Уже было далеко за полдень, когда я все-таки получил свое лезвие. Устало сев на песок, я блаженно зажмурился. Хорошо-то как. Всегда есть это чувство, когда осознаешь, что выполнил трудную, но нужную работу, и вот она награда, а ты сидишь и ждешь. Растягиваешь удовольствие, не раскрывая конверт с деньгами или не снимая обертку с подарка. В моем исполнении воздушное лезвие выглядело намного эффектнее, хоть и не намного сильнее по урону. Тонкий серп срывался с руки и, пролетев метров 20, расширялся, превращаясь в безобидную, но достаточно ощутимую волну ветра. Ударить не ударит, но толкнуть может. При правильном использовании тоже может быть эффективным оружием, например, сталкивать врагов с крепостной стены, а физика мира уже доделает остальное. Плот я начал увязывать на следующий день. Отмоченные в пресной воде лианы были намного гибче и прочнее. Я уже увязал первый слой моего плота, когда обратил внимание на шум и панику в селении. Таук, помогавший мне с плотом, вдруг припустил со всех ног вверх по узкой тропинке. Не понимая, что происходит, я было рванул за ним, но тут же остановился. Мой взгляд упал на морскую синь бухты. Сейчас безмятежный простор нарушало большое судно и 5 шлюпок, мерно машущих веслами. Все бы ничего, если бы не веселый Роджер на одной из мачт. Как там поведут себя аборигены, я не знаю, но бежать передумал. Плыть на плоту хорошо, но на корабле лучше. И то, что это пираты, не меняет дело. Если игроки, то всегда можно договориться, если НПС, еще лучше. Большая часть неписей является квест-стартерами. При обдуманном разговоре можно манипулировать ими, а сделать мне ничего не смогут, разве что убьют, но для меня это не фатально. Я остался на берегу, гордо выпрямился и сложил руки на груди. Поза не агрессивна, но достаточно уверена, может и сработать. Шлюпки, приблизившись к берегу, замедлили свой бег. Рассматривают меня, а я их. На каждом суденышке по 5 человек, игроки, и по зеленому нику не агры, что для пиратов немного странно. Убедившись, что я один и не представляю опасности, лодки ткнулись носами в песок. Народ, показавшийся на берегу, производил впечатление. Цветастые банданы, серьги, треуголки, широкие кушаки. За поясами сабли, ятаганы, шпаги и... древние как мир пистоли. Я остолбенел. Как? В игре меча и магии есть огнестрел? Я присмотрелся внимательно к кораблю. Пушек не видно, но бортовые портики есть. Очень интересно. Народ, в свою очередь, рассматривал меня. Вперед выдвинулся один человек, явно вожак или капитан.
«Мужик, ты кто?»
– спросил он, Джон Морпех, 64 уровень. Странный ник для столь чисто говорящего по-русски.
«Робинзон Крузо», – представился я.
«Чего?» – удивился Джон. «У тебя же ник Арториус».
А зачем спрашиваешь, если и сам все видишь?
Слышь, умник, мы тебя сейчас на рее вздернем.
Вклинился в разговор еще один игрок, здоровенный как шкаф. Бомбалея 2 удара. Наверняка танк с такими-то габаритами. А то, что одет в одни штаны, ничего не говорит. В броне плавать не рекомендовано спасателями, а надеть ее пара секунд, как и снять. Просто парень изображает могучего корсара, грозу морей и припортовых борделей. Ролеплейщик, как пить дать. На его угрозу я никак не отреагировал. Мне нужен был этот корабль, но и гнуться под этих мальчишек я не собирался. «Боюсь, у тебя здоровья не хватит», — вполне серьезно, но дружелюбно сказал я.
«Что?»
Бугай взревел.
«Ну, Бера, да я тебе сейчас на ремни порежу!»
«Ну, похвист, выручай!» Обещал приглядывать, исполняй. Я обратил лицо к небу и картинно поднял руки.
«Похвист!» – заорал я.
«Если не поможешь выбраться из задницы, в которую меня сам же и засунул, отдам ключ кому угодно, но не тебе, гений-предсказатель долбанный!» Добавил я уже про себя.
Удары молнии прозвучали артиллерийской канонадой. Если мои молнии били с высоты 20 метров и толщиной были с палец, то эти ударили со 100-метровой высоты, и столб дуги по размерам превосходил мою руку. Я оглох на левое ухо и на несколько секунд ослеп. Пиратам же досталось больше. Хоть никого и не убило и не ранило, молнии били к ним впритык. Столбы песка и водяного пара медленно оседали. Пираты также медленно приходили в себя. Я снова принял гордую позу со скрещенными на груди руками.
«Мужик, да ты кто такой?»
– просипел капитан, пытаясь проморгаться. Я тяжело вздохнул и снова потянул руки к небесам.
«Не, хватит, хватит, я понял!»
Суматошно замахал он руками.
«Хватит спецэффектов!»
«Так сам просил!» Пожал плечами я, мысленно покатываясь от хохота. «Ну, раздолбай, ну, шутник! Я сам не ожидал такого!»
«А еще так можешь?» – спросил парнишка всего 31 уровня, крок могучий. Нику он пока не соответствовал, слишком хлипкий, но явно воин. Два ятагана за спиной, стальные наручи, толстый бычий пояс с огромной бляхой. Да над, что ли? Для его уровня шмот уж очень качественный, да и карманы смещены за спину и демонстрируют оружие. Это крафтовый и очень недешевый способ.
«Крок, уймись!»
– осадил парня Джон, но как-то мягко. Наверняка парня ценили из-за его денег, но пока не признавали его как равного.
«Да ладно, Кэп, с такой силищей, как у него, можно конвойные эскадры на дно пускать!»
С юношеским восторгом завопил тот.
«Ты сначала узнай, откуда у него такая сила!»
С нехорошим прищуром посмотрел на меня Амбал.
«Не нравится он мне, Кэп, убить его надо!»
Я скептически хмыкнул. А Кэп явно растерялся. Он был лидером, но, видимо, еще неопытным и зависимым от своих людей. Бомбалея в команде играл не последнюю скрипку, и возражать ему требовалось аргументированно. Просто осадить как крока он не даст.
«Попробуй!»
Я достал клинок и жезл. Гиганта я не боялся. Шмот у него дешевый, уровень всего 60-й. Мы почти равны. Но я-то с сюрпризом, а он обычный воин, даже танк. Мяса много, но в одиночном бою толку мало.
Или тебе помощь нужна? Вон, попроси Крока Могучего тебе помочь. Он выглядит опаснее тебя, несмотря на разницу в уровнях.
Есть, попал во все мишени. Джон явно не любил своего конкурента и вмешиваться не станет. Крок, как донат группы, хоть и мал да юн, тоже вес имеет. А после моих слов приосанился и со скрытым презрением глянул на Амбала. Видимо, его склочный характер достал многих. Зато Бомбалея скрипнул зубами и вытянул из сумки огромный топор и щит. Броню, если она у него и была, надевать не стал. Наоборот, картинно поигрывая мышцами, с линцой направился ко мне. Естественно, я маг, о чем говорит и руна воздуха на моем камзоле, и молнии, которыми я тут всех пугал. И ежу понятно, что откат заклинания с такой мощью не может быть меньше часа. Да и не факт, что я не использовал какой-то фокус, вроде артефакта или свитка.
зато заставив меня сразу же бежать, разрывая дистанцию, гигант покажет всем, кто трус, а кто хозяин положения. Сюрприз. Я метнулся вперед. Лезвие почти в упор ударило гиганта в грудь, брызнула кровь. Яростный вопль Бамбалея согрел душу. Я скастовал щит, и топор, летящий мне в голову, завяз в воздушной массе. Остановить его у меня не хватило сил, но замедлить смог. Это позволило поднырнуть под топорище и провести два удара кинжалом в печень и ногу. Я отскочил в сторону и добавил молнии. Услон. Едва 20% снял. Но в глазах пирата появился страх. Должен признать, он казался крепким малым и мужественным. Едва его глаза потускнели из-за спущенной на минимум шкалы боли, он моментально вернул ее обратно. Силен гад. Удар в печень очень болезненный, а с плюс 20% ощущений на моем клинке это вообще адская боль. Но бомб не сдавался. Во взгляде появилась затравленность вперемешку со злобным упорством. Все же не зря он в команде на первых ролях. Склочный характер – это одно. Но вот как боец и особенно как танк, он незаменим. Да и в моральном плане он проигрывал. Уже понятно, что я не простой нуб. С таким клинком и такими заклятиями простые нубы не бегают. А за наезд на непростого игрока можно оказаться в кослисте какого-нибудь мощного клана. И после этого игра станет напоминать кошки-мышки. Кланы платят за каждое убийство такого игрока. А деньги нужны всем. Вот и придется сидеть в какой-нибудь глухомане и молиться, чтобы тебя не нашли. Но гигант не отступал. Я по глазам видел, что он уже и сам все понял. Дальнейший бой оказался однообразным. Уход под топор. Удар клинком. Лезвие, молния, щит. Лишь однажды бомб дотянулся до меня. Топор чиркнул по ноге. Я потерял половину здоровья и получил хромоту, но мгновенно активировав парение, которое теперь уже больше походило на полет, отлетел метров на 10. Рычащий от бешенства танк несся на меня со всей возможной скоростью, но ее не хватало. Лезвие, щит, удар под мышку. Бомб упал. Его здоровье тревожно мигало на последних единицах, а дот хаосом постепенно съедал остатки. Да, в ПВП один на один танк не рулит, особенно если у него нет дополнительных обилок дальнего боя. Бомб что-то имел из этого и даже пару раз применял. Первый раз он подпрыгнул, и при приземлении от него по земле пошла волна дрожи, наверняка с эффектом оглушения. Но ожидая чего-то подобного, ну не прыгают танки просто так. Я просто отскочил назад с парением, и эффект ушел в пустоту. Еще он пытался кастовать какое-то заклинание, но в отличие от чистых магов, время на каст уходило много. У меня активировалось почти мгновенно, а ему понадобилось бы секунды 3, но я их ему не дал, раз за разом сбивая концентрацию. Я скастовал исцеление. Еще раз.
«Чего стоите?»
– рявкнул я на зрителей. Во время боя пираты хмуро наблюдали за избиением одного из них.
«Хиллер есть среди вас! Мое исцеление не поможет!»
Вперед выбежала девчонка-эльфийка, которую я и не заметил раньше. Ну да, одета она, как и все, в рубаху, брюки и треуголку с кокетливым страусиным пером. В массе игроков не особо отличишь. Она скастовала 3 раза подряд какие-то заклинания. Здоровье вверх не прыгнуло, но и убегать перестало. Видимо, и она не профильный хиллер, а просто запасливый игрок.
Хороший бой.
Я сел на песок рядом с гигантом. Мне понравилось. Бомб скрипнул зубами, но ничего не сказал. Да, наверное, друзьями нам не стать.
Ты почему его не убил?
Удивился Крок. Во взгляде стоящего рядом Джона читался тот же вопрос.
Зачем? Ну, померились мальчики у кого длиннее, а убивать смысла нет.
Эльфийка хмыкнула, мол, согласна, все вы мужики такие, лишь бы кулаки почесать.
«И все же ты не ответил на вопрос», — хмуро сказал капитан. «Кто ты такой?»
«А сам как думаешь?» — загадочно улыбнулся я. «Легенду себе я уже придумал, осталось ее правильно озвучить». Джон недоуменно развел руками.
«Я оса. Надеюсь, этого объяснения достаточно?» Или у тебя есть желание узнать немного больше?»
«Не знаю», — Джон почесал затылок. «Странно, что ты находишься на необитаемом острове, вдали от материка. Сюда даже самым сильным телепортом не допрыгнуть».
«Я тебя огорчу. Этот остров довольно обитаем».
«Чего?»
— флебустьер округлил глаза.
«Мы его уже раз 8 посещали. Никогда и никого тут не было. Только в этот раз ты тут нарисовался».
«Чего?» Тут уже изумился я. «Да вон на склоне деревня странных гибридов туземцев. Они просто вас испугались и разбежались».
«Ну и где туземцы?»
Огляделся капитан, когда мы поднялись на место, где располагалась деревушка. Я шарашенно бродил по поляне. Поляна была, деревья были и больше ничего. Вот так.
«Не знаю, но они тут были. Может, ты не те грибы с голодухи тут жевал?»
Участливо спросил Крок. Он явно симпатизировал мне после боя с бомом. «Я слышал, в игре такое возможно. Галлюцинации и все такое». «Не знаю». Не стал отвергать версию я. «У меня уже была своя. Храм – важный стратегический объект, и защитить его – главная задача для любого бога. Вся пассивная защита делится на два вида – маскировка и бронирование. Именно в таком порядке. Так что исчезновение туземцев вполне обосновано и логично, и не объясняется моими глюками».
«Вполне возможно. Я, кстати, ел тут какие-то недавно. Нашел, пока плот строил».
«А зачем тебе плот?»
«Выбираться нужно как-то, вот и строил».
«А твои что, не могут помочь?»
«Ты видишь здесь почтовый ящик?»
«Я тоже нет, а других способов связи мне не выдали». То, что у хаев из кланов есть другие возможности связи, я не сомневался. Это было слабое место моей легенды.
«Что, совсем?»
Удивился подошедший Бамбалея.
«Может быть, ты и не оса вовсе?»
«Что, снова повторим?» Тяжело вздохнул я и почесал щеку кончиком клинка, жестом, выученным у Аби. Очень эффектно у нее это получалось. Надеюсь, у меня выходит не хуже. Бом, сузив глаза, посмотрел в мои, что-то там ища, но на очередное обострение не пошел. Джон что-то обдумывал. «Кэп, давай его заберем. Если наткнемся на бешеного, он нам поможет», – предложил Крок.
«Я ему не верю»,
продолжал гнуть свою линию гигант.
«Не мог он просто так попасть на остров, где мы собирались спрятать душу корабля. Это подстава. Я нутром чую, что он чего-то не договаривает».
«Чего-то?» – хохотнул я. «Да я вообще нем как рыба. И много не скажу, как не просите. Не в ваших это интересах. Не знаю, кто такой этот бешеный, и знать не желаю. Но и вам не советую слишком глубоко копаться в моем белье. Потому что может оказаться так, что и бешеный окажется детской забавой».
«Ты нам угрожаешь?»
Посмурнил Крок и потянулся за саблей. Видимо, мальчишка слишком серьезно воспринял мои слова об опасном виде. И я не стал его разочаровывать.
«Что ты?»
Я миролюбиво выпустил руки вперед. «Просто любой клан защищает свои тайны. И тут уже не от меня зависит. Решат, что вы из меня выбили ценную информацию. Спустят уровни со всех. И с меня в первую очередь, даже если это не так».
«Тогда объясни, как ты тут оказался?»
Мальчишка оседлал волну своей важности. Он чувствовал себя вершителем моей судьбы, даже забыв про своих спутников, и не понимал, что им просто вертят. «Я уже показал свою силу. Пора показать свою слабость и наивность». «Объяснить как, не смогу», – скорчив жалобную физиономию, пояснил я. «А за что и почему? Могу». «Не стоит, парень, называть высшую клановую жрицу порядка белобрысой дурой, даже если она и блондинка, и дура в одном лице». Вокруг раздался гогот народа. Все примерно представляли, кто такие жрицы порядка из топ-кланов. Точнее, их сил не представлял никто. Так что найти нагловатого неудачника посреди моря – вполне естественное объяснение.
«И зачем она это сделала?»
– не унимался Бамбалея. «Тут где-то место должно быть, на севере, там что-то есть. Не знаю что. Она сказала, что там мое прощение лежит, нужно его достать. Ну, раз я такой умный, то и сам до него доберусь». Я развел руками. «Ну а что могла сказать блондинка, если она еще и реально дура?»
«И где это место?» – спросил Крок.
«Где-то сильно севернее. Мужики, я не знаю, что такое душа корабля и зачем вам ее прятать, но заберите меня отсюда и сами не прячьте тут ничего. Не знаю, глюки это были или нет, но я видел тут людей и какие-то проклятые руины. Сам не заходил, но от входа видел скелеты. Так что остров не очень располагает к проживанию».
Джон задумался. Бом сверлил меня взглядом. Крок улыбался, представляя меня летящим через моря. Остальные бродили вокруг, обнюхивая каждый куст. Но все признаки жизни пропали без следа.
«Что делать будем?» – спросил Джон, когда исследование острова завершилось. «Ваше предложение?»
«Оставим его здесь, а душу спрячем где-нибудь в другом месте», – первым высказался Бамбалея.
«Предлагаю забрать его с нами, а с душой как поступить, не знаю. Врать ему незачем», – выдал свою точку зрения Крок. «Мне он нравится!» С задних рядов выкрикнула эльфийка-целительница, и ее поддержал гул голосов.
«Ладно, заберем с собой», – вынес вердикт капитан флибустьеров. «Но что делать с душой корабля? Мы долго искали этот остров. Лучших вариантов у нас нет, а плавать с камнем души опасно, и так рискуем».
Народ нестройно загалдел. Каждый выдвигал свою версию, но большинство сходилось на том, что искать другой остров опасно.
«А что за душа?» – тихонько спросил я Крока, пока остальные спорили.
«Ты что, не знаешь?» – удивился парень. «Если корабль утопят или сожгут, он появится там, где спрятана его душа, и все члены экипажа после смерти воскресают тут».
«Это что, корабль бессмертный?» – изумился я.
«И его нельзя у вас отвоевать? Я думал, вы захватываете корабли».
«Все не так. Наше судно – это мини-крепость, как у кланов. Мы его постоянно поддерживаем искрами Творца. Но на нем есть малый алтарь. Можно и точку привязки там закрепить. Но в бою это невыгодно. Под посмертным дебафом ты уже не боец, а жертва. Так что все закрепляются у души корабля. И чтобы захватить корабль, его нужно полностью очистить от защитников, а потом долго проводить ритуал захвата, вытесняя своими искрами чужие. Но игроки свои корабли часто уничтожают сами. Тогда он появляется на месте захоронения души. Его приходится долго ремонтировать и снова заполнять искрами, но это легче, чем снова построить или захватить новый».
Тем временем споры затихли. Команда решила спрятать душу на этом острове, несмотря на то, что об этом будет знать посторонний. Как я понял, у них были неприятности с другим пиратом. Некий бешеный Пью сильно не взлюбил данный экипаж. Потому возить с собой камень души корабля гораздо опаснее. В случае чего, меня решили убить. Пока кто-то доберется до меня, душу смогут и перепрятать. Шумом и смехом народ повалился в шлюпки. Остались только трое главарей – Джон, Бом и Крок. Последний был сыном какого-то олигарха, и Брик Нарвал был во многом добыт благодаря ему. Потому, несмотря на свой юный возраст и малый уровень, Крок числился офицером. Вот вожаки и пошли прятать ценнейший артефакт. Брик не впечатлял. Обычная большая яхта с двумя мачтами. И единственное, что меня удивило, это наличие 4 пушек приличного калибра. Для 30 человек места явно маловато. Народ поначалу на меня косился, но быстро оттаял. Все-таки это игра, и люди привыкают быстро сходиться и также легко расставаться. И я занял место у борта, с интересом разглядывая судно. Ко мне тут же подсела Ланиэль, эльфийка и, наверное, местная целительница. «Классно ты Бамбалея уделал», – прощебетала она. Симпатичная девчонка, и ей пиратский костюм очень шел. В ответ я пожал плечами. Бывало и хуже.
«Да ты страшный человек!»
– в притворном ужасе воскликнула эльфийка и тут же заулыбалась.
«Но это странно. Победить игрока на 30 уровней выше себя, это же нужно уметь».
«Значит, я умею. А вообще, танк в одиночном бою не противник, а груша для битья».
«Это да», — согласилась девушка. «Но Бом такой зануда. Он тут всех достал своими придирками».
«Слушай, а это вообще нормально?» — я кивнул на пушки. «Огнестрел в игре — это же превосходство над всеми».
«Да какое там превосходство?» Эльфийка сморщила носик. «Хлам это, как и пистолеты. Стрелять недалеко, ресурс очень маленький. Урон, конечно, большой, но разовый не умножается ни на какие статы. Зато стоит как будто из золота. Да и каждый выстрел как будто золотом стреляешь. Это все Крок купил. Еле отговорили его взять все 10 стволов. Он на пиратах и кораблях просто помешан.
Странно. Я как увидел у вас пистоли, обалдел.
Так мы же флибустьеры, гроза морей. Вот и покупаем ненужный хлам для антуража. Ланиэль потеребила треуголку с пером.
Тебе идет, улыбнулся я. Немного экзотично, но красиво.
Спасибо, засмеялась девушка. А ты дамский угодник. Не успел еще на борт зайти, а уже клеишь единственную девушку в команде?
Я улыбнулся и пожал плечами. Что поделать, если ты тут самая приветливая?
Смотри, Казанова, а то начнутся дуэли. Тут все на корсарах помешаны, за ножи хватаются по поводу и без. Лукаво улыбнулась она.
Ха, не страшно, хмыкнул я. Душу корабля сейчас спрячут, и можно резать друг дружку, пока не сломаем ПК счетчик.
Мужики, покачала головой девушка, чем очень сильно напомнила мне Абигейл.
Ну ты ведь тоже с пиратами, значит ты сама такая?
Я 5 лет в игре, вот и прибилась к новообразованной команде. Просто интересно стало.
5 лет, удивился я. И всего 56-й уровень?
А что странного? У меня хорошая работа в реале. А в дриме я развлекаюсь, а не рву жилы в рейдах и фармах. Если что-то нужно, я просто кину на счет реальные деньги и куплю это.
Так ты донат?
Нет, Крок донат, а я турист.
А в чем разница?
Крок самоутверждается, рвет жилы и доказывает всем, что он крут. А я в игру хожу побродить и посмотреть достопримечательности. Турист, одним словом.
Понятно. Я почесал затылок. Значит, турист.
А ты кто? С хитрым прищуром спросила Ланиэль.
Сам пока не знаю. Пока, наверное, обыкновенный прямоходящий.
Эльфийка покатилась от хохота. На нас обратили внимание остальные игроки, но влезать в разговор не спешили.
«Нуб», – пробормотала девушка, растирая слезы. «Нуб, ты сказал нуб?» «А что, нет?» – слегка опешил я. «У меня всего-то 36-й уровень».
На что девушка ответила новым приступом смеха. «Нуб – это не низкоуровневый, а криворукий игрок. Нубом можно быть и среди хаев. Но вряд ли нуб смог бы завалить танка на 30 уровней выше себя. Я уже не говорю про то заклинание с кучей молний. Не знаю, где ты его взял и сколько благодати потратил, но нуб на такое не способен».
Вот как. Выходит, я уже не нуб.
Хотя, учитывая, как я слабо разбираюсь в местных реалиях, быть нубом мне еще долго, как бы ни считали симпатичные туристки.
«Ланиэль, а где можно мне достать пистоль?» Задал я мучивший меня вопрос. Ну вот, тянуло меня к огнестрелу. Полжизни провел, обнимая автомат. И этот пиетет перед пороховым оружием въелся в кровь. Клинок, посох – это хорошо. Но пистоль будет греть душу.
Да запросто. Придем на Тартуху. 10 000, и он твой.
10 000? Обалдел я. А что ты хотел? Крафтовый предмет. Сложнейшие работы. Создавать и ремонтировать их могут лишь 10 НПС на Тартухе.
Тартуге, машинально поправил девушку. Не, на Тартухе. Название пиратского логова под себя подмяли америкосы. Типа и в реале этот остров в их Карибах, и в дриме так будет. Вот наши и назвали базу флибустьеров Тартухой. Америкосы возмущались плагиатом, но сделать ничего не смогли. Хотели сначала с Роула денег сбить за лицензию на название, но не вышло. Буква изменена, и все.
Да, америкосы они такие. Даже чукчам зимой могут надкусанные снежки продавать под лейблом «Айснег».
Эльфийка снова засмеялась. Задорно, весело, беспечно. Что-то в этом есть. В распределении игроков по расам, в зависимости от психопрофиля. Эльфы хоть и были высокомерными и эгоистичными, но жизнерадостности у них не отнять. Это дроу вечно равнодушно унылые или размышляющие о бренности бытия. Тем временем офицерский состав вернулся на судно, и мы подняли якорь. Корабль ходко вышел в море. Ветер дул всегда в нужном направлении, а паруса игроки трогали редко. Да и то система почти все делала за них.
Многие игроки начали спускаться в трюм и уходить в Реал. Как объяснила мне Ланиэль и подошедший Крок, сидеть на палубе целыми днями смысла нет. Остаются только 3-5 человек на вахте, остальные уходят в Реал. Когда случается полундра, один из вахтовых выходит в Реал и по анонимной циркулярной связи шлет сообщение с кодом ситуации. И все, кто нужен или может, снова ныряют в Дрим. И всей командой принимают бой или сходят на берег. Так как мне в Реал уходить не нужно, я пристроился рядом с Кроком на полуюте. Еще один вахтовый матрос сел на носу и третий залез на марсовую площадку. Пара игроков занялась крафтом на палубе. Один варил какие-то зелья, другой с помощью шабера огранял гранитные галыши, превращая их в пули. Крок, а чем они занимаются? Я кивнул в сторону двух ремесленников. Боезапас крафтят, среди пиратов он в цене. Из камня пули? Ну, порох я еще понимаю. Железо дорого, поморщился парень. И зачарованию не подлежит. Ядра, конечно, из железа покупаем. Каменные раскалываются при выстреле. А пули лучше всего из камня. И зачаровывать можно у мага на дополнительный урон. А то от пистоли совсем толку не будет. А можно глянуть? Держи. Крок с некоторым небрежным превосходством дал мне в руки свой пистоль.
Пистоль мастера Руаха. Урон 650-800. Состояние 600 из 750. Минимальный уровень нет. Ограничения нет.
Ого! Только и смог выдохнуть я. Ничего себе урон! Если бы! Тяжело вздохнул парень. Так, игрушка. Как это? Изумился я. Так урон у него не умножается на статы. Твоя молния, например, имеет урон 50. У тебя интеллекта 50 вместе со шмотом. В итоге разовый урон у тебя выйдет 2500 по голому телу. Крит я не считаю. Тут уже от другого зависит. Да, и на пистолете крит работает. Зато манна у тебя восполнится. Умение на каплю подрастет. Да еще и само собой перезарядится. А пукалка эта через 10 тысяч выстрелов в руках взорвется. Заряжать ее долго. Пули готовить еще дольше. А стоит, как моя машина в реале. Ремонт, соответственно, такой же недешевый. Вот и считай. Теперь понятно. Я вернул пистолет парню. Значит, бесполезная вещь в игре? Не совсем. На курок нажать бодрости не так много нужно. Это скорее последний довод. Если здоровье на паре процентов и у тебя, и у врага, пистоль решит все. Ну и как первый удар, возможно. Выстрел может и магу каст бить, и в неудобной ситуации помочь. Но стрелять из него приходится редко. Больше мечами да луками работаем. Не так романтично, но эффективно.
Ну раз так, значит точно себе такой же куплю, согласился я.
Странный ты, хмыкнул мальчишка. Непонятный. Жить с порядка дурами называешь, но при этом далеко не дурак. В команду влез без мыла. Со всеми правильно повел себя, с полоборота просчитал, кто есть кто. Даже единственную девушку в команде успел очаровать, пока мы по джунглям бегали. О как! А парень не так прост, как показалось. Что, думал я деревенский дурачок с богатым папой? Лукаво усмехнулся Крок Могучий. А тут меня держат офицером из-за денег. Не возражай, сам вижу. Думал, все так думают.
Я пожал плечами. Ну, не так я думал, но похоже. Признался как на духу.
Знаю, донатом, конечно, легче играть, но все равно опыт игры и уровни за деньги не купишь. Вздохнул парень. Вот и пришлось идти младшим офицерам. За мной пока не пойдут серьезные морские волки. А быть юнгой гордость не позволяет. Я в Гарварде учусь, в реальном. А тут вот свои мечты воплощаю.
Что, так тяжело набрать команду?
Из нормальных игроков тяжело. Море беспощадно как в реале, так и в дриме. Нубы здесь не держатся долго. Слишком легко слететь в уровнях. Найдут душу корабля и, считай, тебя зажали. Вокруг души, конечно, есть зона покоя, но вечно в ней не просидишь. А народ тут жестокий и упорный. Захотят спустить, спустят. Кот сидит на острове будет, но своего добьются.
Даже так?
Да, вот потому так важно выбрать правильное место и правильную команду, чтобы не предали. Понимаешь, почему мы так расстроились, когда на нашем острове нашли тебя?
Тогда зачем решили там же душу прятать?
Убили бы меня или оставили там, а спрятали бы в другом месте.
Не все так просто. Остров нужен достаточно большой и лесистый, подальше от глаз и желательно не занятый чужими душами. Если тебя убьют на корабле, ты окажешься на острове возле души, и нужны пути отхода порталами, маячки на ближних островах в пределах прыжка, чтобы была возможность вернуться к точке сбора. Много факторов. Искать новый долго. Мы это 3 недели искали, нашли, расставили маяки, забрали душу из временного места хранения, приплываем, а там ты. И все усилия даром.
И решили меня забрать, чтобы к себе поближе держать, пока не поймете, кто я.
Что-то вроде того, кивнул парень.
Мне вас предавать незачем. Вы мне помогли так, что я ваш должник. Да и сам я, как понимаешь, в проблемах по уши. Не знаю ничего о местных реалиях, а нужно еще остров найти какой-то.
Зачем?
Да по заданию жрицы. Что-то там есть. Нужно, если не взять то, что там спрятано, так хотя бы карту создать, чтобы эта дура сама могла туда прыгнуть. Ей, видите ли, некогда по морям плавать.
А, ну понятно. Красивая, наверное.
Красивая. Согласно вздохнул я.
Красивые в реале все такие. Исключение редкость. Лицо ангельское, а характер такой, что черти в аду бога молят ее в рай забрать, лишь бы не к ним.
Да, исключение большая редкость, сказал я, вспоминая Эльмиэль. Очень большая,